Говорит Радио Свобода. Россияне все меньше доверяют сообщениям федеральных телеканалов, показывают результаты опросов общественного мнения. Как на политической обстановке на Украине сказывается конфликт между Михаилом Саакашвили и Арсением Яценюком? Заместитель председателя Верховного суда России сохранил свою ученую степень, несмотря на плагиат, обнаруженный в его диссертации. Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня среда, 16 декабря. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Уровень доверия россиян к телевидению постепенно падает. Такой вывод сделали социологи Левада-центра, проведя исследование «Новостные источники и доверие к ним». Там все ожидаемо. Для 85% россиян телевидение по-прежнему остается основным источником информации. Но за последний год, если верить социологам, российское телевидение потеряло почти 10% доверия своих зрителей. Тему продолжает московский корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Согласно опросу Левада-центра, телевизионные новости – это основной источник информации для большинства россиян. Но социологи отмечают тренд на снижение доверия населения к телевидению, который, по их наблюдениям, начался еще в 2009 году. Тогда теленовостям доверяли 79% опрошенных. В прошлом году таких было 50%, а в этом в доверии к российским теленовостям признался лишь 41% опрошенных. При этом 18% участников исследования сказали, что доверяют интернет-изданиям, а 13% россиян, согласно данным социологов, узнают новости из социальных сетей. Наименее востребованным источником информации являются журналы. Из них узнают новости только 2% респондентов. О том, почему российское телевидение постепенно теряет уровень влияния на зрителей, рассуждает социолог, директор Левада-центра Лев Гудков.
Все равно телевидение остается главным источником информации. Особенно для провинции, для людей, живущих в сельской местности, в малых городах, все равно телевидение остается главное окно в мир. Потому что местные каналы, там местная пресса или местное радио, они дают только локальную информацию, региональные новости там и события. А доверие к телевидению, в общем, падает постоянно. Это, если брать просто вот последние, там, скажем, 5-6 лет, то доверие упало с 79% в 2009 году до нынешних там 41%. То есть почти вдвое.
А это связано с тем, что появились какие-то новые источники информации, или телевидение постепенно как бы становится все более противным людям?
Вот. Во-первых, наступает действительно усталость от психологического давления, такого, которое мы видим последние годы. Кампания началась, вот резкая такая активизация пропаганды, она началась после массовых демонстраций протеста, то есть с конца 2012 года. Антилиберальная, антизападная кампания, потом антиукраинская кампания, антиамериканская. Практически ничего не осталось, потому что если посмотреть на доминантную такую структуру, то это либо развлечения, либо пропагандистские передачи. Прокремлевские такие, с очень суженным диапазоном интерпретации и очень агрессивным тоном. Поэтому оценка качества информации, она все время падает. Но у людей особого выбора нет. Тут, конечно, растет значимость интернет-ресурсов, но не слишком сильно. Опять-таки, если брать за тот же диапазон, то временной диапазон, доверие к интернет-изданиям, информационным порталам, ну и, соответственно, сайтам газет и журналов, оно увеличилось почти в те же два раза. 9% до 21%. А поскольку пользуются примерно столько же интернет-источниками, то здесь уровень доверия, в общем, практически полный.
В вашем исследовании прочитала о том, что 13% россиян сейчас являются активными пользователями социальных сетей. А вот что это за люди?
Ну, это прежде всего молодые горожане. Молодые, более образованные горожане. Молодежь, особенно городская молодежь, там практически 90-95% пользуются интернетом. Но интернет все равно не в состоянии конкурировать с телевидением, потому что телевидение дает такую симуляцию или имитацию достоверной картинки. документальности. Показывая картинку, оно свидетельство, максимальное свидетельство достоверности. Реально мы можем говорить о некотором кризисе доверия к реальности, отсутствии понимания того, что происходит. И это, собственно, сказывается на падении доверия к телевидению. С подавлением публичного поля, с уничтожением дискуссии, подавлением политической оппозиции, в общем, люди оказываются в состоянии дезориентированности, прострации, и их явно не удовлетворяет одномерное освещение событий, происходящего, которое дается официозом.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Телевизионный критик Юрий Богомолов склонен согласиться с социологами. По его мнению, за последний год пропагандистская машина российского телевидения, у которой явно наблюдается кризис жанра, слегка сбавила обороты.
Я могу попробовать объяснить это. Возгонка интереса к телевидению возникла в связи, конечно, то, что называется гибридной войной, которая происходила. Был еще такой фактор, как зимняя Олимпиада, интерес которой плавно перетек в интерес к тому, что происходило на Украине, и затем присоединение Крыма и развитие событий. В этот момент патриотизм стал таким очень хорошо продаваемым товаром. Естественно, рейтинги вот этих всех пропагандистских шоу резко взлетели, и каналы, воспользовавшись этим, приумножили эти программы, выросли объемы этих программ. Уже вечерние итоговые какие-то выпуски информационные, они длились не 20, не полчаса, как это было до этого, а по часу с лишним. Появились специальные спецвыпуски так называемых дискуссионных программ. На самом деле это были не дискуссии, а тупое пропагандистское шоу. Например, «Воскресный вечер» с Соловьевым, «Вести недели» с Дмитрием Киселевым, «Политика» на Первом канале с Петром Толстым и Александром Гордоном. Этого показалось мало на Первом канале. Тогда решили в дневное время, которое считается временем для домохозяек, так называемую программу «Время покажет», где обсуждались в течение 2 лет исключительно украинские коллизии. Это продолжалось 2 года, и, конечно же, это не могло не надоесть. Это стало рутиной. Вот эти программы.
А вот эта тенденция якобы к снижению популярности телевидения как источника новостей с 2014 года. Что могло случиться такого на телевидении, что оно вдруг стало менее популярным, ну, чуть менее популярным у россиян?
Ну, потому что одно и то же невозможно все время слушать. Я вам так скажу, конечно, мое личное ощущение ничего не доказывает и не объясняет, но я так скажу. Я, будучи профессиональным наблюдателем за телевидением, дежурным, мне неинтересно слушать их новостные выпуски, потому что я знаю, что там все время одно и то же. Это как, ну, вот в советское время, называемая информационная программа «Время», что это было. Это же была не информационная, а директивная. Она не столько информацию поставляла, сколько давала указания, как понимать ту или иную информацию. Информации было ноль, а отношение к тому или иному событию было, значит, как раз очень много. Поэтому этот эффект и возник уже к концу 2014 года. И наверняка увеличивался, потому что, ну, скажем, уже лето 2015 года, когда это достигло, так сказать, особой остроты, резкости, и даже, да, тут еще каникулы были летние, когда наши все пропагандистские ток-шоу зачехлили свои орудия и ушли в отпуск. Как-то дало возможность несколько передохнуть, и когда они снова расчехлили свои орудия уже в связи с Сирией и так далее, то уже ничего нового сказать не могли. И вот так врубишь, там, днем, предположим, на ночь просто это вредно смотреть, а днем врубишь, видишь, Петр Толстой, и одна и та же все время команда людей, которые кричит, вопит, затаптывает какого-нибудь одного, то ли украинца, то ли какого-нибудь из наших системных либералов. Это уже просто невозможно. Я, как профессионал, не могу этого смотреть. Спасибо, есть некоторые стойкие наблюдатели, которые дают какую-то, значит, тезисно дают картину того, что происходит на этих ток-шоу и в этих информационных выпусках. К конечно же, это уже перестало быть хорошо продаваемым товаром.
То есть у них, наверное, какой-то кризис-жанр.
Не случайно вдруг возникла идея создать отдельный федеральный общедоступный спортивный канал под названием «Матч ТВ». Во-первых, под грядущие чемпионаты и Олимпийские игры. А во-вторых, спорт – это все-таки какая-то игровая модель войны. И если война повышает так рейтинг, то полагается, что спорт может поддержать вот этот некоторый патриотический накал. Но в спорте не каждый день происходит Олимпиада, и спорт не гарантирует побед.
Это было мнение телевизионного критика Юрия Богомолова. В начале декабря социологи Левада-центра провели опрос, в котором зафиксировали резкий подъем патриотизма у россиян. Он начался еще в 2014 году после присоединения Крыма и стал еще крепче после того, как российские самолеты начали проводить воздушную операцию в Сирии. Более 68% опрошенных заметили рост политического влияния России в мире и испытали за это гордость. Подавляющее большинство опрошенных, 85%, уверены, что лучше быть гражданином России, чем любой другой страны. А годом ранее так считали 78% россиян. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. На Украине не утихает разгоревшийся в начале недели коррупционный скандал между главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым и бывшим президентом Грузии, губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Из их уст продолжают звучать взаимные оскорбления и обвинения в коррупции. Президентская пресс-служба отказалась обнародовать видеозапись заседания, где прозвучали скандальные заявления, но в среду видео конфликта с Саакашвили выложил в интернете Аваков, рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
О громком скандале, вспыхнувшем вечером 14 декабря на заседании Национального совета реформ при участии главы государства Петра Порошенко, стало известно из социальных сетей. Министр внутренних дел Арсен Аваков в ответ на обвинения в коррупции бывшего грузинского лидера, губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, запустил в него стаканом с водой. Затем к конфликту присоединился и еще один участник заседания, премьер-министр Арсений Яценюк, имидж которого в последнее время заметно пострадал из-за заявлений Саакашвили о связях с олигархами и причастности главы правительства к коррупционным схемам. Утихомирить скандалистов, перешедших к прямым угрозам и использованию ненормативной лексики, безуспешно пытался Петр Порошенко. – Президентской администрации отказались обнародовать видеозапись заседания. Но в среду, 16 декабря, это сделал глава МВД Арсен Аваков. Вот фрагмент этой записи, начинающийся с вопроса Авакова относительно судьбы Одесского припортового завода.
У меня вопрос. Вы своими действиями, господин Саакашвили, препятствуете приватизации УПЗ или нет?
Я не собираюсь с вами сейчас ничего обсуждать после ваших разговоров. Ничего. После ваших разговоров я буду с вами только спорить общественно. Я докажу, что вы вор лично. Я докажу, что действительно Кабмин возглавляет коррупцию. У меня, в отличие от вас, денег нет, но зато у меня есть совесть и репутация. Я не собираюсь, чтобы какой-то Аваков, который проворовавшийся, которого все знают, что работает на схемах сидит, разговаривал с Саакашвили с таким тоном.
Тварь последняя.
Вот, будешь сидеть.
Свою страну довел. Ходить к черту из моей страны.
В итоге президент вынужден был закрыть заседание, а на следующий день после скандала МВД распространило видео, на котором человек, похожий на Саакашвили, встречается возле одной из гостиниц Одессы с российским олигархом, контролирующим Уралхим, Дмитрием Мазепиным. В МВД утверждают, что именно этому олигарху губернатор предлагал купить одесский припортовый завод. В ответ Саакашвили провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что видео фальшивое. Показанный на этом видео человек гораздо толще меня. «И я настаиваю, что никогда не встречался с этим российским олигархом», – заявил губернатор. Как рассказывают очевидцы заседания Нацсовета реформ, Аваков потерял над собой контроль после слов Саакашвили о том, что министр внутренних дел использует коррупционные схемы и для финансирования незаконных вооруженных формирований. Команда Петра Порошенко еще несколько месяцев назад фактически объявила открытую войну команде Арсения Яценюка. Пока речь не идет об отставке лидера Народного фронта Арсения Яценюка с поста премьера по банальной причине. В президентском лагере не могут найти устраивающую парламентскую коалицию кандидатуру его преемника. о том, какими могут быть последствия конфликта между, с одной стороны, Аваковым и Яценюком, а с другой – человеком Порошенко Саакашвили, рассуждает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Я думаю, что последствия обязательно будут, но они будут не очень быстрые, потому что сегодня украинская политическая система находится в таком смертельном взаимном захвате, патовой ситуации, и любая отставка, например, отставка Саакашвили, Яценюка или Авакова, может нарушить существующий баланс и привести к дестабилизации и политической коалиции, и всей политической системы. Поэтому, условно говоря, инструментов по типу разрубить Гордиев узел у президента сегодня нет. Но вся же эта ситуация, конечно, она демонстрирует то, что политическое противостояние вокруг должности премьер-министра Украины обострилось до предела, и экономическое противостояние между разными экономическими группами в Украине в условиях сокращающейся экономики, в условиях сокращающегося количества ликвидных объектов тоже обострилось до предела, и без вмешательства президента, без принятия им какого-то все-таки ключевого решения, принятия ответственности на себя за это решение, система и дальше будет набирать внутреннего давления.
Спустя сутки после конфликта на заседании Нацсовета реформ Петр Порошенко заявил, что считает недопустимыми прозвучавшие там грубую брань и оскорбления, особенно те, которые затрагивают национальное достоинство человека. «Борьба с коррупцией – это не отрасль шоу-бизнеса. Я хотел бы, чтобы ни государственные служащие, ни народные депутаты не участвовали в подобных спектаклях», цитирует Порошенко президентская пресс-служба. Руслан Бортник продолжает.
Президент пытается, мне кажется, быть над этими конфликтами, потому что он чудесно понимает, что как только он выступит на одной из сторон, это станет причиной общей политической дестабилизации. Он пытается сыграть вот такого себе кучму. В свое время, который даже, скажем так, умышленно разогревал определенные конфликты в своем окружении, для того, чтобы никто не мог объединиться против него. Мне кажется, что эту же тактику вы сегодня используете Порошенко, который, скажем так, как минимум не гасит, а иногда, мне кажется, даже разогревает какие-то конфликты. Я опасаюсь, чтобы эти силы, эти игроки не объединились против него. Поэтому он не вмешивается в эти конфликты, пытается их использовать как инструмент ослабления групп влияния в своем окружении, инструмент, наоборот, своего влияния и дополнительного контроля над своим окружением. Все же, я думаю, если говорить об отставках, то наиболее вероятная сегодня отставка министра внутренних дел. И дело здесь даже не в его поведении, а дело в том, что блок Петра Порошенко давно пытался и пытается назначить своего человека на должность министра внутренних дел, лишив Народного фронта этой квоты. Вот нынешняя ситуация может быть использована для того, чтобы продолжить процесс ослабления влияния Народного фронта на правительство и на всю политическую систему и передел квоты этой политической силы, которая стремительно потеряла поддержку внутри страны, а на фоне вот этого скандала с Саакашвили теряет поддержку и у западных партнеров.
В социальных сетях тем временем обвиняют сейчас и Саакашвили, который не предоставил доказательств коррупции Авакова и Яценюка, и министра внутренних дел, который, как говорят в Верховной Раде, нивелирует требования закона и морали. По мнению руководителя агентства моделирования ситуации Виталия Баллы, наилучшим выходом для Порошенко из этой скандальной истории было бы отстранение от исполнения своих обязанностей и Авакова, и Саакашвили на период расследования прозвучавших обвинений Национальным антикоррупционным бюро.
По большому счету, это дело должно стать экзаменом, который сдаст или не сдаст Национальное антикоррупционное бюро в контексте оправдания своего формирования и существования. Вот если бы вот эти две вещи были сделаны, это было бы все публично, прозрачно, тогда, я думаю, ситуацию можно было бы трактовать как такую, что находится под контролем у президента. То есть он вроде бы и не отстранился от этого конфликта, но заявление, оно все-таки носит такой примирительно осуждающий характер, который, с моей точки зрения, ну, недостаточно. Таким образом, ситуация не разрешена, она как бы, ну, закамуфлирована. А именно конфликт, который произошел, это в результате этого глухого угла, в который были загнаны вот эти все действия, связанные с подозрением, обвинением. Теперь все зависит от того, как фигуранты будут действовать. Потому что в заявлении президента есть кроме осуждающего и как бы предлагающего составляющего. Это хватит антикоррупционного шоу, надо приступить к антикоррупционным делам. То есть это как бы призыв к действию. Если этому призыву последуют обе стороны, то есть продолжение следует. И каким образом это продолжение будет следовать, это только покажет время.
Констатирует руководитель агентства моделирования ситуации Виталий Бала. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. Итоговый выпуск. В Москве сегодня прошли акции протеста против поправок к градостроительному кодексу, который должна принять Московская городская дума. Изменения, в частности, существенно ограничивают права москвичей на участие в публичных слушаниях по градостроительным проектам. Против законопроекта выступают, в частности, члены партии КПРФ и «Яблоко». Подробнее о новом законе в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Павловой рассказала организатор одной из сегодняшних протестных акций, депутат Московской городской думы от КПРФ, градозащитница Елена Шувалова.
Я депутат от Центрального округа, и жители, ну, по крайней мере, вот моего округа, очень сильно протестуют в связи с тем, что пришли к руководству люди, которым недорог город. Я не говорю даже, что они не москвичи, понимаете, не обязательно быть москвичом, надо просто любить свою историю. Так вот, видимо, не любят, потому что не понимают, что такое настоящий исторический облик. И не только это, не только дело в историческом облике, дело еще и в застройке парков и скверов, дело в застройке дворов, дело в том, что здания смотрят окна в окна. И вот я стала, когда депутат, я всего лишь год депутат, и мне пришлось на очень многие обращения москвичей реагировать. И когда я все это копнула, то выяснилось, что очень многие застройки и даже разрушение исторических зданий происходит без соответствующих оформлений, без публичных слушаний, без согласований, иногда даже без разрешений, которые дает Мосгосэкспертиза, и без ордера, который дает ОАТИ. Ну, кроме того, вы знаете, что исторические строения, есть соответствующий закон, подается заявка, и, возможно, его признают объектом культурного наследия. Так вот, если имеется здание, на которое подана такая заявка, то его крушить нельзя, но его крушат. Ну, в общем, если говорить коротко, то существует очень много нарушений при застройках. Но раньше застраивали, несмотря на существовавшие нормы права в законодательстве. А теперь хотят законодательство, то есть градостроительный кодекс города Москвы, подогнать вот под эти нарушения. То есть то, что раньше считалось нарушением, то теперь просто узаконят.
Я правильно понимаю, что там одна из основных норм – это существенное ограничение права граждан на участие в публичных слушаниях по поводу градостроительных проектов?
Да, и это тоже. Потом там сокращается норма озелененных территорий. То есть раньше, понимаете, по закону, конечно, я понимаю, что это нарушалось сплошь и рядом, но по закону были определенные нормы. Там они разрабатывались дополнительными подзаконными актами, которые определяли количество зелени на каждого человека. Теперь это тоже отменяется. Пытались еще там ряд, например, пытались не полностью предоставлять проект, например, да, на рассмотрение москвичей, то есть как бы ограничивали в информации. Вот. Но это сейчас вроде бы Зверев пошел нам навстречу, и он вроде бы вносит поправку. Но вплоть до того, что даже ограничивалось право на получение информации по каждому конкретному проекту. Если коротко говорить, то те незаконные стройки, которые сейчас удавалось остановить людям, они узакониваются.
Но я так понимаю, что даже в случае с незаконными стройками отбить какие-то здания удавалось, ну, наверное, не в большинстве случаев.
Вы знаете, конечно, вы абсолютно правы. Но я бы сказала, что тут уже зависело, да вообще даже в любом случае во многом это зависело от активности людей. То есть вы знаете историю в Восточном Дегунино, где там были все разрешения, и люди просто насмерть встали. В буквальном смысле насмерть, потому что там человек погиб. Ну, он погиб от сердечного приступа, но приступ-то был спровоцирован именно действиями по захвату сквера, территории сквера. Потом на Рогожском валу, вот в моем округе, мы пока держим ситуацию со строительством гостиницы «Хилтон». Там просто единственный клочок земли, где целый ряд многоквартирных, многоэтажных жилых домов могут просто вот выйти, вздохнуть, вывести детей на своих колясках, да? Малюсенький клочочек, не на один дом, а на целый ряд домов. И на этом клочочке хотят втюхнуть гостиницу «Хилтон» многоэтажную. Тоже вот держим ситуацию, благодаря чему? Даже дежурим и днем, и ночью. Ну, вы знаете историю в парке «Дружбы», которая, несмотря на сопротивление, в общем, людей, но там тоже строители, не пойми, что делают, приглашают казачьи отряды в качестве частных охранных предприятий. Ну, в основном акция посвящена тому, что мы хотим других изменений в градкодекс. Мы хотим изменений в интересах москвичей, а изменения идут в интересах застройщиков, которых вот представителей строительных структур в Мосгордуме, прямых представителей, в том числе генеральных директоров, открытых 4 человека, не говоря уже о тех, у кого жены, дети и прочие владеют акциями.
Но я так понимаю, что вы также выражаете обеспокоенность в связи с другим законопроектом, связанным с ответственностью за реализацию программы со сбором средств на капремонт.
Ну, там не о сборе средств идет ремонт, то, что сбор средств – это полное безобразие, потому что я вчера провела целый день в законодательном собрании Санкт-Петербурга и интересовалась этим вопросом. У них 3 рубля за метр сбор. А у нас в Москве 15 рублей. А что касается законопроекта, то дело вот в чем. Значит, дело в том, что кроме того, что собирают колоссальные средства с населения, с жителей Москвы, еще и никакого контроля над этими средствами. Абсолютно. То есть это, ну вот, на взгляд многих, в том числе и на мой взгляд, это пирамида МММ. Значит, деньги собирают, контроля нет ни со стороны жителей, ни со стороны депутатского корпуса. Но в первую очередь речь идет, конечно, о муниципальных депутатах. Потому что муниципальные депутаты избираются на местах, они, естественно, вхожи в каждый дом, знают, что в нем происходит. И, в принципе, я давала законопроект, который позволял депутатам контролировать вот этот процесс. Вернее, он сохранял те полномочия, которые у депутатов были ранее, до введения вот этой, будем говорить, реформы капремонта. Он сохранял. То есть раньше тоже депутаты в целом контролировали ситуацию, и моя поправка, она позволяла контролировать. В первом чтении она была принята. Это была поправка к 39-му закону. Но во втором чтении единороссы и их сторонники, они просто не стали голосовать. И таким образом кворум как бы не набрался, как бы, хотя они все сидели в зале. И во втором чтении эта поправка была отклонена, которая давала реальную возможность контролировать этот процесс. Оказывается, почему они так сделали? В первом-то чтении она была принята, потому что, оказывается, они готовили совершенно другой законопроект. Как я понимаю, готовило правительство Москвы, как я понимаю, но рупором стал Илья Свиридов. Это руководитель Таганского муниципального собрания. Свиридов внес законопроект, который фактически не столько права дает депутатам, сколько пытается переложить ответственность за все те безобразия, которые, видимо, будут связаны с капитальным ремонтом, ну, вот я так думаю, безобразие, потому что мы уже видим, в каком направлении движется этот процесс, на муниципальных депутатов. То есть кашу, ну, грубо говоря, кашу заварило правительство Москвы, а за все отвечать будут муниципальные депутаты. Почему, я думаю, это происходит? Потому что правительство Москвы хочет переложить ответственность, снять с себя ответственность. И еще почему? Потому что приближаются выборы. Значит, все говорят о том, что будут выборы осенью, муниципальные советы. И, судя по всему, «Единая Россия» не видит, что уже не вытянет эти выборы. Понимаете, настолько народ против нее озлоблен. Судя по всему, она уже чувствует, что она там своих не проведет. Кроме того, вы знаете, что благодаря тому, что сейчас возникли советы домов, председатели советов домов, то очень многие люди тоже пойдут в депутаты просто как независимые, не только от оппозиционных партий, а просто даже как независимые. Но настроены-то они за москвичей, они представляют их интересы, и вот на этих-то людей и хотят свалить всю ответственность за ту кашу с муниципальным ремонтом, которую заварило правительство Москвы.
Это была депутат Московской городской думы от КПРФ, градозащитница Елена Шувалова. С ней побеседовала Светлана Павлова. Время свободы. Итоговый выпуск. Сегодня среда, 16 декабря. В Московском государственном юридическом университете имени Кутафина состоялся диссертационный совет, посвященный вопросу о лишении степени доктора юридических наук Олега Свириденко, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации. Сетевое сообщество «Диссернет» впервые инициировало разбирательство, связанное со столь высокопоставленным чиновником судебной власти. Несмотря на огромное количество заимствований из сделанных Свириденко в своей диссертации, комиссия не сочла это достаточным основанием для лишения его ученой степени. Совет проголосовал 17 голосами при 2 воздержавшихся за заключение, точный текст которого не раскрывается, но которое признает претензии к Свириденко несостоятельными. Ситуацию прокомментировал один из инициаторов разбирательства, биоинформатик Михаил Гельфанд. Вопросы ему задавал научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
Михаил, станет ли это заседание прецедентом? Комиссия согласилась с тем, что в диссертации Свириденко есть прямые заимствования, но решила, что они не влияют на состоятельность его текста. То есть списывать можно, если это как бы не очень важные фрагменты.
Дело в том, что с текстуальным заимствованием спорить довольно трудно, и обычно диссертационные советы этого не оспаривают, а пытаются просто замазать тем, что, ну, как-то там идеи новые или что-то. В данном случае диссертационный совет пошел по обратному пути. Было сказано, что эти совпадения – это общеизвестные тексты, которые не пользуются правовой защитой. Я с этим не согласился, но более точно мы с этим не согласились по двум причинам. Первое, рассматривали эту ситуацию не в рамках авторского права, и вопрос о правовой защите здесь несущественен, а в рамках положения о защитах ВАК, которая прямо указывает, что текст должен быть самостоятельным. Но в частности, это означает, что те отрывки текста, которые не самостоятельны, должны быть соответствующим образом помечены и оформлены в виде цитат, что регулируется просто ГОСТом. Второе, во многих местах вот эти заимствованные общеизвестные куски автор снабдил вводными фразами, типа «по нашему мнению», «наше исследование показало, что», «и так мы увидели, что» и так далее. То есть этот текст не просто не отмечен как чужой, а прямо отмечен как, собственно, авторский. Самое смешное, что вот авторы говорили, что, так сказать, там довольно много заимствований из учебного пособия, и вот комиссия диссертационного совета говорила, что заимствование из учебного пособия, в этом нет ничего удивительного, потому что учебное пособие излагает общеизвестные вещи. Но тогда, если это общеизвестные вещи, то не надо говорить, что наше исследование их показало. А вот этот довод, он содержался в нашем заявлении, комиссия в своем проекте решения его проигнорировала, я его повторил, но никто по этому поводу никак не прокомментировал. Вообще дискуссия проходила довольно забавно. Вот это достаточно редкая ситуация. Никто, кроме комиссии, никто из членов совета вообще не высказывался. Было заключение комиссии, были выступления заявителей и дальше голосование. Но там в частных беседах некоторые представители комиссии признавали, что, скажем, вот со своими студентами они такого не допускают. Но проголосовали за. 2 человека воздержались, но, с одной стороны, это можно считать проявлением некоторого гражданского мужества, с другой стороны, это никакой юридической силы не несет. Решение все равно принято.
На заседании прозвучало, что заявление о заимствованиях в диссертации Свириденко уже однажды рассматривалось в 2012 году. Вы знали об этом?
Нет, мы этого не знали. Это была новость. Но, опять-таки, это прозвучало, и это было обсуждено. А действующее положение никак не регламентирует повторное рассмотрение, если в заявлении содержатся новые доводы. Вы не можете одно и то же заявление подавать бесконечное число раз, но если вы содержательно сделали что-то новое, то это и может выявляться предметом соответствующего нового рассмотрения. В общем, я это произнес, это никто не оспорил, но, опять-таки, никто из членов комиссии возражать не стал.
Выступая в дискуссии, один из заявителей, Андрей Заякин, рассказал, что появились новые факты. Свириденко скопировал в диссертации текст другого автора, в котором сделал единственную замену. Вместо США у него фигурирует Великобритания. Теперь Диссернет может подать новое заявление в ВАК, так ведь?
Есть некоторые новые факты, но мы будем думать, как с ними правильно распорядиться.
То есть борьба не закончена?
Я бы не называл это борьбой. Понимаете, когда у вас тараканы на кухне, вы же не боретесь с ними.
Насколько заседание по Свириденко походило на другие подобные разбирательства, которые инициировал Диссернет?
Вообще ситуация, когда диссертация присылается практически в тот же самый совет или в ту же самую организацию, где она защищалась, ну, там, если сам автор не снимает, то практически всегда происходит что-то подобное. Там бывают чудесные истории, ну, вот, в которой я участвовал, мне и там профессор Мами, просто прямо на заседании, там они как раз хотели подискутировать, но прямо на заседании сказал, ну, из 5 источников это не плагиат, вот если бы из одного, то это был бы плагиат. А из 5 нормально, вот он же их собирал. Бывают самые разные казусы. Иногда все сводится к тому, что, ну, там, текстовые совпадения не важны, а зато автор там замечательный, там, практик, очень полезный в обществу человек, которого зачем-то преследуют. Вообще, на самом деле, опять-таки, мой опыт состоит в том, что подобного рода советы, они как-то стараются избегать публичности, поэтому, ну, вот, собственно, то, что нам не дали заключение, очень поучительно, потому что, ну, если его опубликовать, станет ясно, что оно смешное.
Может быть, это закрыто связано с тем, что людям попросту стыдно?
Я не чтец в человеческих душах, я не знаю, было им стыдно или нет. Мне приятно думать, что было, но, исходя из общего неверия в человечество, думаю, что, может быть, и не было.
Сказал Михаил Гельфанд. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Индонезии скончался Бенедикт Андерсон, ирландский ученый-востоковед, один из крупнейших мировых авторитетов в области теории и истории национализма. Написанная Андерсоном в начале 80-х годов прошлого века книга «Воображаемые сообщества» до сих пор остается классической работой, помогающей понять, как формируются современные нации, откуда берется идеология национализма. Научное наследие Андерсона очень актуально и сегодня, считает историк и культуролог, специалист по странам Центральной Азии, профессор Европейского университета в Петербурге Сергей Абашин. В интервью моему коллеге Ярославу Шимову он рассуждает не только о Бенедикте Андерсоне, но и о том, почему не возник единый советский народ, кто сегодня сильнее на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, национализм или исламизм, и что такое Россия, государство русских или россиян.
Сергей, если вспоминать о Бенедикте Андерсоне и его роли в гуманитарных науках современных, то, конечно, самая известная его работа – это «Воображаемое сообщество», где он, собственно, разложил по полочкам, так сказать, природу национализма на примере страны, которой долго занимался, Индонезии, где, наконец, и умер в силу обстоятельств. На ваш взгляд, в чем наибольшая заслуга Андерсона? Что он сделал вот в теории национализма такого, что до него не делал никто?
Особенности, может быть, именно работы Андерсона состоит в том, что четко привязал возникновение нации к развитию капитализма, и он даже ввел такое понятие, как печатный капитализм. Это его термин, один из его терминов. То есть он сказал, что капитализм создает, во-первых, технологию производства информации и коммуникации массовой, и капитализм превращает информацию или печать в товар продаваемый. И поэтому нация возникает именно через печать, через СМИ, через книги, через газеты, через журналы, через образы, через тексты. И возникновение нации он таким образом как бы связал с капиталистическим развитием. Он говорил, что в нации миллионы людей, люди, которые друг друга не знают, да, лично часто, да, что делает из них вот как бы общность одну, да, если они друг друга не знают. Их удерживает информация, СМИ, газеты, их удерживает способность как бы открыть утром одну и ту же газету, одни и те же формулы как бы проникают, одни и те же события в их головах. Вот это и создает нацию, как бы вот это совместное приобщение вот к этому рынку, капиталистическому рынку СМИ, информации и коммуникации. И он изучил механизмы, каким образом идеи нации вот как бы проникает в сознание людей.
А скажите, а почему тогда вот исходя из теории Андерсона, почему в одних случаях получается создать нацию, а в других не очень? Вот мы все жили в Советском Союзе, и нам в школах, в вузах такую идеологему «Новая общность людей, советский народ» в голову пытались вбить. В итоге все-таки «Новая общность людей, советский народ» не получилось. Советский Союз распался, возникли разные страны, разные нации, где-то формируются, где-то уже сформировались. Почему вот так случается? Что ведь вроде каналы информации-то были общие, программу «Время» смотрели все, так грубо говоря, и газету «Правда» тоже читали многие. А тем не менее, советский народ не возник.
Ну, кстати говоря, в своей книжке Андерсон упоминает, он как бы отсылает к опыту Российской империи. Он говорит об опыте Российской империи как об опыте официального. Вот один из типов национализма – это официальный национализм. Это национализм как бы господствующей группировки, который пытается империю переосмыслить в национальных понятиях и таким образом как бы собрать народы империи под каким-то крылом, под каким-то одним национальным названием. Но вот в Российской империи он как бы часто говорит о русификации. То есть русификация как такой инструмент создания имперской нации, но который, конечно, никогда не бывает успешным, потому что ясно, что такие периферийные колониальные национализмы, они тоже возникают, и они начинают бороться с этим официальным национализмом. Про Советский Союз он тоже упоминал, но он его не описывал в терминах «нации». Он говорил, что это как раз Советский Союз – пример такой ненациональной общности и, возможно, пример, он говорил, будущего интернационального сообщества, которое может возникнуть.
А в Соединенных Штатах он его не видел? Потому что, как раз, на мой взгляд, самое очевидное, вот такой пример, это скорее США.
Да. Но он как-то вот про Советский Союз, да, это написал, видимо, ну, для него какой-то пример был Советского Союза, может быть, менее известен, и поэтому как бы больше он туда вкладывал каких-то утопических вот таких идеалов. Но надо сказать, что когда он писал вторую версию книги, она дополненную, она вышла в начале 90-х годов, то он ее, конечно, писал с учетом вот уже распада Советского Союза, и он говорил, что вот смотрите, моя концепция оказалась верна, и Советский Союз распался на эти опять национализмы, и оказалось, что, в общем, национализм – это такая мощная сила по-прежнему, и что вот эти интернациональные сообщества, они не переживают, не выживают, или еще не пришло им время. То есть он не видел в советском народе нацию. И надо сказать, что если мы вспомним советское время, да, была концепция советского народа важная, но концепция советского народа не отрицала концепцию нации.
Это ну да, 15 республик, 15 сестер.
Да, что, собственно, Советский Союз, наоборот, приложил довольно серьезные усилия для того, чтобы построить и как бы создать нации в рамках своих границ. Поэтому там было немножко все сложнее. Я бы даже сказал, что наоборот, политика создания нации, которая была в советское время, она как раз соответствует вот тем концептуальным представлениям Андерсона о том, как это создается через переписи, через создание каких-то административных границ, которые привязывают представление о нациях к территории, да, через создание национальных культур. И все это было в советское время, мы помним создание национальных культур, социалистических по содержанию, но национальных все-таки по форме.
В этой связи вот в связи с проблемами национализма, формирования нации, неизбежен вопрос, а как они, вот в частности, в той же Центральной Азии или в том, что мы видим на Ближнем Востоке, там ведь тоже были свои националистические проекты, и мы видим, как они сталкиваются с другим мощным проектом, исламским, и многие из них терпят, как мы видим, крушение. Ислам оказывается более притягательной силой, а ислам, как любая большая религия, он интернационален. Как для христиан нет ни эллина, ни иудея, так, насколько я понимаю, и у мусульман есть в первую очередь умма, община правоверных. Вот когда сталкивается национальная общность и вот этот исламский призыв, так сказать, религиозный, у кого больше шансов на победу?
Да, мы сейчас действительно вот вступили в такой период, когда идея нации, национализма, национального государства, кажется, испытывает такие серьезные испытания. Причем с разных сторон. Было испытание со стороны как бы национальных сообществ, то есть, вот, допустим, создание Европейского Союза, да, некой такой новой общности типа Советского Союза, да, типа советского народа, такого европейского человека, где как бы национальные границы, понятие национальности уже не имеет такого большого значения, как бы на первый план выдвигается европейская идентичность. И это вызвало, вот мы видим много конфликтов, много споров.
Да, пока не получается создать.
Не получается, но провоз идет, как бы процесс все равно идет. Трудно, но идет. И другой вызов – это вот религиозный. Мы видим сейчас, что по всему как бы миру религия или религиозность, или ее символ, ее институт возвращаются в политическое пространство. Причем это не только в исламе происходит. Религиозность, мы видим, допустим, и православие тоже возвращается на политическую как бы арену, да, ну, и они начинают задавать какие-то свои вопросы, да, и какие-то свои идентичности предлагать, и какие-то свои новые проекты или какие-то программы. Мы сейчас видим, что на Ближнем Востоке, по крайней мере, на Ближнем Востоке, да, происходит некое как бы падение, поражение идеи нации. Мы видим, что многие нации, ну, допустим, сирийская нация оказалась несостоятельна как
И иракская, и ливийская.
Но я не уверен, что этот конфликт означает уже окончательное поражение идеи нации. Потому что, наблюдая за этими религиозными движениями, мы часто видим их такую временную трансформацию, когда они сначала заявляют о себе как религиозных, универсальных движениях, и они вроде бы даже спорят с идеей нации, как бы отвергают идеи нации. Но когда они приходят к власти или каким-то образом выходят на какой-то другой уровень своего развития, где нужны институты, нужно создание государств, они вдруг опять начинают апеллировать к каким-то национальным чувствам, национальным идеям. Знаете, в Таджикистане была похожая вещь, когда в 90-е годы вроде бы конфликт был между вот такими религиозными группами и светскими. И казалось, что идея нации в Таджикистане потерпела поражение. Но, как ни странно, потом, когда было соглашение между оппозицией религиозной и светской властью, то сама религиозная оппозиция вдруг заявила, что наш интерес – это Таджикистан, и мы тоже будем строить таджикскую нацию. То есть мы видим, как они какой-то свой такой универсалистский призыв религиозный, они вдруг его трансформировали опять в национальные рамки, его поместили. Может быть, вот в результате этих конфликтов, где вроде бы кажется, что нация как бы потерпела крах, и вперед выступают какие-то религиозные идеи, какие-то идеалы, в какой-то момент вдруг это опять как бы трансформируется в какое-то понимание нации. Может быть, завершение, может быть, это просто какая-то стадия развития. Может быть, через какой-то этап вот этих конфликтов идеи национального государства опять в каких-то новых вариантах, в каких-то новых версиях. Опять же, возвращаясь к Андерсону, он хорошо писал вот об этих стадиях, что это были разные стадии развития национализма. Он претерпевал довольно существенные изменения и в очень разных комбинациях существовал. Он был имперский национализм, был такой национализм колониальных, периферийных стран, был национализм каких-то маленьких меньшинств и так далее. То есть, может быть, мы просто переходим к каким-то новым формам национализма, с каким-то религиозным, может быть, таким сильным акцентом.
Мой коллега Ярослав Шимов беседовал с историком и культурологом, профессором Европейского университета в Петербурге Сергеем Абашиным. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Музей истории ГУЛАГа открылся для посетителей в новом здании этой осенью. Следующий этап – создание поблизости визуальной среды, которая отражает тематику музея. На одном доме уже появилось граффити с изображением Варлама Шаламова. В 2016 году в соседних переулках возникнут новые изображения в жанре стрит-арта. Слово московскому корреспонденту «Радио Свобода» Лиле Пальвелевой.
Новое здание Музея истории ГУЛАГа находится хоть и в центре, но не в самом людном месте. Найти большой, обшитый медными листами дом следует среди переплетения самотечных переулков, соответственно, от первого до четвертого. Так что, помимо прочего, здание, на торце которого нанесено граффити с писателем Варламом Шаламовым, это еще и ориентир. Поначалу художник с псевдонимом «Зум» нанес на стену текст. Затем поверх текста портрет Шаламова. Изображение частично перекрыло слова. Полностью прочитать можно лишь верхние строчки. Лагерная Колыма – это организм, размещенный на восьмой части Советского Союза. Цитата из письма одного бывшего лагерника другому бывшему лагернику от Шаламова Солженицыну. Слово директору Музея истории ГУЛАГа Роману Романову.
У нас есть большой проект по взаимодействию с окружающей средой и с районом, где располагается наш музей. Например, добавление к названию остановки трамвая, название нашего музея. Вот 4-й самотечный переулок, музей истории ГУЛАГа. И эта остановка как раз напротив здания, где изображено это самое граффити с Варламом Тихоновичем Шаламовым. И получается, что трамвай останавливается, объявляется музей истории ГУЛАГа, и пассажиры видят в окно стену с текстом и портретом Варлама Тихоновича.
А почему вы решили начать именно с Шаламова?
Потому что он всем нам близок, и Варлам Тихонович кажется недостойно. Или, может быть, вот сейчас многие подходят к его творчеству, многие узнают, спрашивают у нас в музее. И мы таким образом пытаемся также увековечить его память и популяризировать его наследие.
Будут ли аналогичные росписи на других домах?
Да, в планах у нас есть продолжение, и с Осипом Мандельштамом мы планируем уже в следующем году, поскольку это будет его юбилей, мы планируем также сделать такую художественную работу, посвященную как раз Мандельштаму. Помимо этого, еще стена рядом с нашим музеем есть, очень большая, на которой мы также будем размещать некое художественное произведение, но пока мы не будем отвечать, что это будет и кто автор, но это уже не будет посвящено персоналии, это уже будет посвящено теме.
А вот по персоналиям вы останавливаетесь только на двух граффити, то есть будет Шаламов и Мандельштам?
Пока да, но вот даже то внимание, тот интерес и то обсуждение, которое возникло около портрета Варлама Тихоновича, оно говорит о том, что на этом мы не имеем права останавливаться, и просто процесс согласования, поиск художника, который также чувствуется в этот образ, чтобы нам не было стыдно потом месяцы, годы. Ну, то есть вот этот процесс, он очень долгий. Вот я считаю, что портрет Варлама Тихоновича, он очень выразительный. Если дальше так будет продолжаться, то мы, конечно, будем придумывать новые проекты. Для меня это было открытием, что многие люди даже не знают, кто такой Варлам Тихонович Шаламов. Причем эти люди, которым, может быть, там и 20, 25, 30 лет. И также были, кстати, люди, которые возмущались и говорили, что ни в коем случае нельзя вот Варлам Тихоновичу Шаламову посвящать это произведение. Я могу прям процитировать одного гражданина, который сказал, что это просто враг народа, и вообще все это клевета и ложь.
То есть его колымские рассказы – это клевета и ложь, да?
Да, ну вы знаете, прям вот человек очень эмоционально доказывал, что Варлам Тихонович – враг народа.
А это, я так догадываюсь, на улице происходило, рядом с этим домом?
Да, это на улице, когда все работы проводили, это просто человек, который мимо проходил.
Может, он сталинист?
А это молодой довольно-таки человек. Я не стал выяснять. Но были и другие люди, которые как-то по-другому, но тоже эмоционально реагировали. Но огромное количество людей как раз были возмущены тем, что портрет перекрывает текст. И они говорили, а как же мы будем читать, как же будут читать там все окружающие. И вот это вот тоже очень важно. Многим людям было важно, чтобы и текст был прочитан.
Да, но теперь они заинтригованы.
Вот и это как раз была цель. Если человек действительно он захочет прочитать, и его это заинтересует, то он, конечно, может приобрести книгу, прочитать в интернете. То есть это все открытые источники, все это можно найти. И это вот как раз такая главная цель – заинтересовать.
Дом, на котором будет граффити с Мандельштамом, там по такому же принципу будет решено изображение?
Пока у нас художественного решения нет, и у нас еще идут согласования, у нас даже есть несколько вариантов. Я бы, наверное, сейчас не стал их озвучивать. Это ближе к метро Новослободская.
Но все равно в вашем районе.
Да, это в нашем районе. Ну, с одной стороны, это от станции метро, а если идет человек в наш музей, от станции метро Новослободская, это ему как бы тоже подсказка, что да, вы идете правильно. Это техническая сторона, так скажем. А с другой стороны, это просто в городе появляется вот этот проект стрит-арта. Это для нашего города еще недавно было прям совсем в новинку, а сейчас мы можем просто уже это наблюдать как часть архитектурного решения. И это, мне кажется, очень органично вливается чисто.
Есть у меня к вам вот такой деликатный вопрос. Цитата страшная. Она про Колыму, про жертвы, про лагеря. Обитатели этого дома меня интересуют. Они не протестовали против того, что им придется каждый день проходить мимо такого напоминания?
Нет, вот таких не было. Было как раз вот про кого я начинал. Вот таких отзывов я ни одного отзыва не слышал. И это было согласовано вот со всеми, кто располагался в этом здании, то есть там есть определенная процедура. Нет, не было. Ну, то есть мы согласовывали с людьми, которые там работают, там жилых квартир никаких нет. Там только офисы, там какие-то занятия проводятся, социальный центр. Да, и со всеми, конечно, было согласовано.
2016 юбилейный год для Мандельштама. По вашим замыслам, это граффити, посвященное поэту, будет отражать какую сторону? Вот его как поэта или его как жертвы сталинского режима?
Когда мы к этому готовились, то есть мы просматривали разные фотографии, пытались ловить образ. И вот, на мой взгляд, есть фотографии из дела, где как раз руки у Мандельштама на груди, и он смотрит в камеру объектива высоко. И мне вот по ощущениям, что это человек, который видит, что на него надвигается, и он вот на это все смотрит как поэт, как человек, который этому всему надвигающемуся злу, он этому противостоит.
А это...
И это, наверное, противостояние, и, может быть, у меня есть надежда, что внутренняя победа, потому что его речь, она сохранена, и сейчас мы имеем возможность прикоснуться к его художественному наследию.
Эта фотография, она просто оказалась в деле, или это тюремная фотография?
Нет, это тюремная фотография.
Говорит Роман Романов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Послушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 16 декабря. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».